Анатолий Спиридонов. Югорна. Песнь о вещем пути. Эпос Мари. Героический эпос марийского народа. Финно-угорская, и не ошибемся, если скажем, что и вся мировая эпика в конце 20-го столетия получила достойное пополнение. Большую эпическую поэму «Югорна», повествующую о вещем в этномифологических представлениях пути марийского народа. По сути своей, Югорна – это полноценный народный эпос, поэтическая энциклопедия духовной жизни и исторических судеб марийского народа. Словом, величественное сказание с присущим ему пафосом, национальными чертами и высокой нравственностью, мифологическим временем, идущим от сотворения мира, и реальным временем действия самого эпоса, яркими и воистину эпическими, очень индивидуализированными образами, лирическими героями и героями-воинами с их ярко выраженным национальным характером и его особенностями, проявляющимися в их поступках, деяниях, стремлениях. И все это в постоянном взаимодействии со всем, что деется в мире. Народный эпос – это сама память народа, запечатленная в слове. Это волшебные поэтические родники многовековой народной мудрости, донесенной до нас многочисленными поколениями предков. Чаще всего это золотой клад мозаики, составленный из легенд и сказаний. Но должен появиться большой мастер слова, который соберет их воедино и оправит в дорогую раму по имени эпос. От древнегреческого «эпос» — слово «рассказ», «песня». Обязан же греческий народ этим своему великому сыну, слепому рапсоду Гомеру, который, как волшебник-бисерник, подбирая слово к слову, из разрозненных чудо-зернинок сотворил единое величественное поэтическое полотно. Видится же нам сегодня тоже как единое целое величественный карело-финский эпос «Калевала». Но ведь составлен он финским фольклористом Элиасом Ленратом, годы жизни 1802-1884, на основе карельских, финских и ижорских рун, записанных от народных сказителей, 1835 год. Ленрат объединил в эпопею разрозненные руны и внес в полотно сказания свои существенные дополнения. И попробуй разъедини их теперь и скажи, где тут слово от народа, а где от автора. А потом, опираясь на Ленрата, эстонский фольклорист Фридрих Крейцвальд, годы жизни 1803-1882, создал эстонский эпос «Калевипоек» 1857-1861 годы. Поэтическое творение Анатолия Спиридонова – это результат многолетних творческих исканий. Исследуя и осмысляя народные легенды, поверья, сказки и сказания, составитель будущего эпоса сквозь магический кристалл времени, сквозь зыблющуюся мозаику легенд, все четче различал прочные его грани. А потом сквозь эту зыбкость начало проступать целостное полотно, наполняясь героями и содержанием. Легенды и сказки золотыми зернами ложились в сюжетную канву, и соседили тут рядом волшебство вымысла и суровая действительность. Еще в III веке до нашей эры древнегреческий философ и историк-эпик Евгимер в своей «Утопии. Священная хроника» писал: «Мифология – это история, облаченная в одежду, сотканную из чудес». Да, в народных эпических сказаниях сквозь волшебство вымысла проступает история. Более того, в каждой легенде, в каждом мифе или сказании, по словам большого знатока мифологии народов мира Михаила Ивановича Стеблина-Каменского, всегда наличествует та или иная правда, как бы ни была она трудно прощупываемой. И это единство правды и вымысла, дыхание исторического прошлого самого народа, ощущаешь, читая поэму Югорна. Ощущаешь особенности ее архитектоники, биение пульса эпического времени, которое так не похоже на то, в котором мы живем. У народного эпоса свои временные рамки, свои законы измерения. Нет, эпос — это не некая застывшая волшебная давность с ее затейливой мозаикой лица событий, А волшебное полотно со своей логикой развития, удивительно и своеобразно поданными сдвижками во времени и пространстве целых сюжетных и композиционных пластов, что создает столь необычную сказовую иллюзию участия слушателя эпоса в изображаемых в нем событиях. Поражает простота сюжета, который очень естественно и прочно объединил и подчинил единому целому трудно поддающиеся этому мифы и легенды, сказки и былички, загадки и песни, народные приметы и суеверия, пословицы и поговорки, словом, всю совокупность устного народного творчества. А точно найденная композиция поэмы позволила ее автору расположить и выстроить все это так, что, кажется, именно в таком виде все изначально и было. Ничего лишнего, искусственного, будто все это существовало в таком виде изначально, испокон веков. При этом композиция поэмы такова, что приобрела она новое эпическое качество, когда в ней явно сказочное выступает, как реальное. Это тоже действие умело избранной композиции, сложность которой как бы гасится логической простотой движения авторского взгляда и манерой сюжетного изложения. Естественность смены событий, прямого авторского воздействия и умолчаний, пафоса и аллюзий, риторических вопросов и восклицаний с их воздействием на читателя. Все это активно вводит нас в сюжетное действие, как в реальную действительность. Мир, отображенный в эпической поэме, прост и сложен. Полный тайны скрытых смыслов, он величав и загадочен, и исполненный красоты звучен и певуч. Народная мудрость здесь облачена в обворожительно точные слова находки. Слог вольный, как родной край, и просторный, как сама жизнь. Слову легко дышится в изящной хрустальной мелодии стиха. Повествование разворачивается в его фольклорно-замедленной степенности, как драгоценный свиток искристой народной мудрости. В эпосе глубина и красота помыслов народных, выраженных по-особому емко и образно. Но свою родную землю, в душу вросшую корнями, на две части равных части, даже если очень хочешь, не старайся, не расколешь. Как бы сильно ни желал ты, а расколешь только сердце, эту землю покидая. В Югорно мы встретимся с миром грез давно минувших времен, станем свидетелями поединка схватки добра и зла. Из глубин памяти встанут, оживут перед нами персонажи, знакомые лишь по легендам и сказаниям. Героическими эпосы называют потому, что в них герои не ведут себя обособленно и действуют не ради личной славы, а подчиняя свою волю самих себя общенародному делу. Словом, герои в народном эпосе — это не одиночки, не искатели приключений, но они и не слепые исполнители, подчиняющие свою волю и индивидуальную самостоятельность сверхличностным целям коллектива. Соотношение между индивидуально-героическим и коллективно-эпическим началами в эпосе, в котором полнота проявлений личной активности стихийно становится орудием проявления общенародного, национального начала, глубоко выявлено Гегелем. Подлинная эпическая поэма относится по существу своему к среднему времени, когда народ проснулся уже от тяжелого сна, а дух окреп в себе самом уже настолько, чтобы производить свой особый мир и чувствовать себя в нем, как под родным кровом. И мы как бы включаемся в этот особый мир, где легенда и явь срослись воедино, ошеломляя нас своей особенной самостью, непохожестью на нашу действительность и привычный нам кров, где мы живем, меряя на свой лад события далекого, воистину волшебного прошлого. Обратим внимание еще на одно важное обстоятельство, а именно на эволюцию места в эпосе повествователя-сказителя. Как утверждал Милетинский, для героического эпоса характерно абсолютизирование дистанции между персонажами и тем, кто повествует. Повествователю присущ дар невозмутимого спокойствия и всеведения. Недаром Гомера уподобляли в новое время богам-олимпийцам. и его образ придает произведению колорит максимальной объективности. Об уравновешенной созерцательности повествователя в героическом эпосе напоминал в своих философских студиях и Фридрих Шеллинг. Рассказчик чужд действующим лицам. Он не только превосходит слушателей своим уравновешенным созерцанием и настраивает их своим рассказом на этот лад, но как бы заступает место необходимости. Но в народных эпосах, по своей сути остающихся тоже героическими, позиция повествователя кардинально меняется. Уже у Лёнрота в его «Калевале» просматривается отношение сказителя к описываемым событиям, его сопричастность к ним. Это нашло отражение и в народном сказании Югорна. За строками эпоса виден его сказитель, сын своего народа племени. Сказитель становится голосом и выразителем думы мыслей самого народа. А поскольку Югорна – это не только народно-бытовой и сказочный, но и героический эпос, в нем особый мир, и создается он по-особенному, сказово, как величественная песня о великих предках. Потому-то и переплелись в Югорна нелегкие судьбы. Потому-то столь густо заселен эпос субъектами действия. Потому-то и противопоставлены тут непримиримо слава и бесчестие, любовь и ненависть, нежная чуткость красота и жестокое коварство, суровая явь и колдовские чары. Здесь простые люди, охотник Салий и красавица Пампалче, выступают символом духовной красоты и величия самого народа, а с ними на стороне добра Алмакай, мудрец Скакшаги, народные защитники, богатыри Чумбылат, Нёнчик Патер, воины Чучка и Чарай, смелый отрок Акмазик, а силы зла олицетворяют хищный и жадный Пиктымыр, он же Тюкан Шур, и коварное чадо надмирных сил Таргылтыш, принесший народу неисчислимые несчастья и беды. В Югорна суровая героика сплавлена с солнечным светом любви, которую испытуют не только сердечной верностью, но железом и кровью. Светоносной эпикой пронизан сказ о Салии и Пампалче. Она дочь старого мельника Арчамы, что судьбы вращая камень, намолол себе на старость только пеплу в позапечье. А он бедный охотник, что проложил тропку да не к дому, прямо к сердцу девицы прекрасной. И хотя Сали по сердцу старику отцу, но чтобы взять Пампалче в жены, молодому охотнику придется выкупать ее у всего честного мира. Так старейшины решили. Если девушка владеет красотой всего народа, то народ ее красою вправе сам распорядиться. Тяжкий поход Салия за Олна, выкупом за невесту, полный великих испытаний, подобно суровой борозде, пролег по всему полю радости и бед народных. С этой темой тесно связана тема заговоренного золота, злого золота Вувера, символа людской алчности и раздора. Именно из-за него люди в душе своей воздвигли золотого истукана, впустив в свое сердце Таргылтыша, усилив тем сто крат зло на земле. Колдовские чары золота тяжкими цепями опутали всю округу. Обосновался Таргылтыш крепко на земле. И невмоготу стало всему люду. Кругом раздор, коварство, споры, очерствели людские души, окаменели их сердца. Но отыскались те, кто поднял гнева нашего дубину. Собирается рать народная, вливаются в нее воины со всех земель марийских. А во главе рати народные заступники Чучка и Чарай, а с ними Нёнчик Патер, что стал символом терпения народа. Но кровью омыла себя народная рать. В живых остался лишь иссеченный в сражении Нёнчик Патер. Остальные полегли в неравной сече с заговоренным от смерти золотым вувером в жестоком поединке добра и зла. И стала сама битва подобна кровавому пиру. Пир окончен, гости пьяны, спят в повалку, где придется, и у каждого из сердца по стреле торчит каленый. Но дело ратное бессмертно, будет жить, пока народ жив. А туга и беды еще плотнее обступили земли сына Фанара, когда коварный Таргылтыш вступил в сговор с лукавым и жестоким князем Пиктымыром, успевшим прибрать к своим рукам все лесные просторы во все четыре стороны. Как некогда Мефистофель купил душу Фауста, так и дьявол Таргылтыш завладел душой Пиктемыра. А тяжкие испытания следуют одно за другим. Усиливает Тюкан-Шур свою лютость и ярость, но растет вместе с тем и полнится гнев народа. И именно Акмазику суждено свершить правый суд над Тюкан-Шуром, стать народным освободителем. Знал Акмазик, что он лишь искорка, а пламя разгорается в народе, раздуваемое ветром. И еще знал он, смерти нет, коль точно знаешь, что с тобой идет победа. И идет он в логово Тюкан-Шура, сзывая по дороге народ за собою. Так он шел родимым краем, впереди звезда сияла, позади вставали люди. Однако смерть жестокому владыке принес не он, не меч, а обыкновенная человеческая любовь. И народ обрел свободу. Так при всех трагедийных перипетиях сюжета у читателей Югорна остается ощущение счастливого завершения событий. Собственно, перед нами эпическая оптимистическая трагедия, жизнеутверждающий пафос которой фактически предопределен мировоззренческой концепцией народа, его видением мира. В эпосе особая цена слову, яркое и полетное, оно вспыхивает, светится всеми звуками красками. В языке эпоса пульсирует образность мышления и языкового лада самого народа. Знает народ, что блестит еще не солнце, что молчит еще не мудрость, что кругло еще не счастье, что гладко еще не правда. Потому и ум чужой, как шляпу, примерять резона нету. Он то жмет, а то просторен, никогда не по размеру. Стиль изложения эпической поэмы традиционно сказывай, как и должно быть в поэтических творениях такого рода, но отнюдь не стилизованный. Достигнута прочная слиянность авторской и народно-поэтической манеры повествования. Эта тонкость, как видим, особенно заметна в богатстве метафористики и олицетворений, в раздолье образной перифрастики. И все это строится по принципу общности впечатления, а вовсе не его индивидуальности, что более присуще авторской поэтической речи. Скорее, индивидуально здесь только осмысление, коррекция народной тропеистики, которая под пером мастера начинает сиять новыми поэтическими гранями, что и придает эпосу новизну и особую прелесть, ощущение очаровывающей первозданности. У эпической поэмы Анатолия Спиридонова «Югорна» поистине судьбоносно доброе начало. Едва появившись, она сразу же была переведена еще до первой публикации. Марийский читатель ощутит ее эпику и лиризм, обратясь к добротно исполненному переводу на марийский, сделанному Анатолием Макеевым, где сохранена вся красота поэтического оригинала. Поэтический тандем оказался удачным. Принадлежность Югорна сразу к двум культурам и двум литературам выдвигает поэму в разряд уникальных культурных явлений нашего времени. Из тех, что, организуя вокруг себя новое художественное пространство, непременно вызовут всплеск творческой активности в смежных сферах культуры и искусства, музыки, театральной деятельности, живописи, книжной графики. Воссоздание некогда утраченного народного эпоса, небывало значимое событие в истории марийской культуры с ее древними истоками и мудростью. С этих позиций создание Югорна – событие большого общенационального значения, приумножающее культурное достояние нашего многонационального отечества. Александр Тихонович Липатов, доктор филологических наук, профессор.